все, начали писать. Как раньше говорили, пошла писать губерния. Не знаю, почему именно губерния. Итак, сегодня 17 июня 2018 года. Школа рода, родной язык, и начинаем сегодня, ну не знаю, цикл, не цикл, курс, не курс, некоторый обобщающий, что ли, такой некую обобщающую серию бесед. Я ее условно назвал «Совсем другая жизнь», а дальше уж как сложится название, может быть, оно поменяется. Речь в этих беседах пойдет о жизни в действительности, о жизни забытой, о жизни преданной, о жизни оболганной и о жизни покинутой большинством из тех, кто сейчас считает себя человеками, там, причисляет себя к роду человеческому, либо причисляет к какой-нибудь части этого рода. Попробую я пройти эти беседы не на контрасте, потому что контрастности уже хватило. Показывать разницу между жизнью действительной и жизнью вот этой так называемой жизнью, которой живут большинство человеков разумных и сосредоточенных в массе своей в городах. Ну, уже надоело контрасты эти рисовать. Постараюсь я сделать упор на описание этой жизни в действительности. То есть именно той совсем другой жизни, которой, чтобы жить, нужно обрести массу утерянных свойств человеческих. И начнем. Вот в свое время, да, я просто такую историю вам расскажу, поскольку уж читаем мы, уж 8-й год получается, читаем свои беседы. Вот в самом начале, еще когда мы только организовывали какие-то первые группы в ВКонтакте, ВКонтакте была такая фишка, она, по-моему, до сих пор осталась, опросы. Возможность создания опросов. И вот был такой опрос, какие темы вас больше всего интересуют. Задано было участникам, слушателям. И был предложен выбор. В числе прочего было там тема устройства человека, мировоззрение, да, то есть как бы взгляд на мир. Темы, связанные с, ну так скажем, здоровым образом жизни, со здоровьем. Большинство интересовала тема, ну так скажем, страхов и апокалипсиса. А вот темы действительно важные, и одной из самых важных тем является тема устройство человека, ну, как бы тема самоосознания, не интересовала практически вообще никого. Таким образом, мы получили некие данные о том, что же находится сейчас в головах слушателей. По сути, то есть как они запрограммированы. А запрограммированы они так, что их внимание направлено на темы, абсолютно ничего не значащие и абсолютно ничего не меняющие в их жизни. При этом темы еще и очень далекие от даже той нереальной жизни, которой они живут. Каких-то их проблем, там, сложностей. Даже от этого их уводит система образования, система воспитания, система информационного воздействия. Так вот, важнейшая тема для человека, который желает свою беспросветную, пустую, никчемную жизнь каким-то образом поменять. Важнейшая тема и важнейшие вопросы, которые ему нужно задавать себе, для начала себе, это вопросы устройства человека. Как устроен я? Кто я? Что я? Где я? Когда я? Зачем я? Почему я? И как я действую? Как устроен? И это важнейшие вопросы, потому что без ответа на них бессмысленно в принципе что-то предпринимать и даже бессмысленно что-то думать и решать, обдумывать. Потому что получается, любая мысль, рождающаяся в этом существе, при условии, что он не знает, где она рождается, для чего она рождается, что она вообще делает, как устроено мышление, где оно происходит, да? То есть это просто игра, ну, в каком-то театре, где распределены какие-то роли, соответственно, там мыслям отведена какая-то роль. Для мыслей создана какая-то там игровая площадка, какие-то правила, какой-то сценарий написан, какие-то правила действия этой мысли. Ну и, естественно, есть целая наука, которая усилиями ученых от этой науки расписана вся от и до в каких-то умных книжках, где расписано, что такое мышление, как оно действует. Причем намеренно любая наука устроена так, что для того, чтобы обычному человеку что-то понять в ее сути, да, ему нужно самому стать ученым от этой науки. А это означает, что ему нужно пройти некую систему образования и обучения, а мы с вами уже, ну, рассуждая на тему образования, знаем, что суть образования и обучения в этой вот нереальной жизни, в которой живут большинство людей, суть этого образования и обучения в программировании и в зомбировании человека. То есть, когда человек учится, точнее, обучается кем-то или на базе каких-то книг чужих, на базе каких-то чужих утверждений и умозаключений, он программируется, он набивается чуждыми программами и дальше действует не как самостоятельное существо, а как существо, запрограммированное, роботизированное, абсолютно не самостоятельное, не способное делать какие-то самостоятельные выводы. И когда человек, соответственно, изучает какую-то науку, он естественным образом подчиняется всем ее выводам и всем ее, соответственно, там, теориям и утверждениям. Потому, когда человек пытается изучить собственное устройство на базе данных каких-то наук, а какие там науки есть? Есть наука физиология. Это якобы наука, которая объясняет, как действует тот или иной орган человека. Тот или иной орган человека. Физиология человека, как такового, вообще говоря, наука не разработанная. Потому что ни одна из наук не рассматривает человека как единый организм. Любая наука рассматривает человека по частям. Как действует его мозг, как действует его сердце. Ну, в лучшем случае, некая наука, которая изучает, как действует некая система. Например, система кровообращения. Да? Вот как такой, знаете ли, очень четкий и ясный пример того, как любая наука, изучающая человеческий организм, разбивает его на части и, собственно говоря, полностью создает его образ нерабочий, не имеющий к нему отношения. Есть такая наука — эндокринология. Вот напомню, у нас целая беседа была, посвященная секретам человеческого организма. Секретам человеческого организма. Вот не случайно так называется любая субстанция, выделяемая любой железой внутренней секреции. Она называется секретом. Почему секретом? Потому что у каждого человека любое вещество, выделяемое его организмом или какой-то его частью организма, ну, соответственно, какой-то железой внутренней секреции, это вещество секретное и имеет отношение только к нему самому и больше ни к кому. Только к конкретному человеку, к конкретному организму имеет отношение вещество, выделяемое его железой внутренней секреции. Наука же эндокринология занимается этими вопросами по поводу того, какие вещества выделяются человеком, с позиции выяснения, какая из желез к какому процессу имеет отношение. Соответственно, вещество ей выделяемое, что меняет в химии организма человеческого. То есть полное обобщение по человеческому организму идет. И вот, ну как совершенно яркий результат работы этой науки, да, это выяснение, что за процесс переработки сахара в крови отвечает некое вещество, выделяемое, ну, некой железой внутренней секреции, по-моему, там на поджелудочную это вешает, под названием инсулин. Присваивается этому веществу название гормон и любому другому веществу, выделяемому любой другой железой внутренней секреции, присваивается название гормон. И изучается это вещество с позиции химии, а химия — наука обобщающая. И выясняется, что инсулин, он одинаков для всех человеков. То есть все поджелудочные железы всех человеков на Земле выделяют один и тот же гормон — инсулин. А поскольку выделяет его один и тот же гормон выделяется, да, в любом человеческом организме, его можно синтезировать, получить искусственно, что и делается. Производится некая, создается некая технология производства этого вещества искусственно. И дальше человек начинает пичкаться этим искусственно созданным веществом для защиты от повышенного сахара в крови. Что происходит на самом деле в результате работы вот такой логики науки? Человек сажается на наркотик. Вот его собственная железа, которая призвана вырабатывать это вещество, без какого-то названия, без его какого-то обобщения в отношении какого-то там химии, там его состава, да, химического, вот это вещество выделяется конкретно этой железой, и конкретно именно это вещество, выделенное конкретно этой его железой, позволяет ему правильно перерабатывать сахар в крови. Любое другое вещество, даже не искусственно созданное, а созданное железой другого человека, будучи введенной к этому человеку, работать не будет. Будет оно выполнять всего лишь некие функции, которые наукой считается, что они должны быть выполнены. Ну, например, расщеплять сахар. А то, что это вещество, помимо расщепления сахара в крови, делает еще хренову тучу важных каких-то вещей, нужных конкретно этому организму, никого не волнует. И, естественно, когда извне вводится вещество, расщепляющее сахар в крови, железа, которая в конкретно этом организме, конкретно этого человека, призвана выделять вот это волшебное вещество, секрет его, да, перестает его вырабатывать. Говорит, идите вы нафиг. Перестает вырабатывать то, что человеку нужно. И он садится на наркотик, получаемый извне, в виде так называемого гормона инсулина. И становится наркоманом инсулиновым. И дальше, соответственно, вот та страшная система под названием медицина, в данном случае я не разделяю медицину в лице врачей и медицину в лице производителей каких-то вот этих самых так называемых лекарств или необходимых продуктов, ну, например, инсулина. Не разделяю. Попытка вот сказать, что врачи они хорошие, просто они обманутые, их неправильно учили, поэтому они колят детей прививками, да? Поэтому они вот назначают инсулин и, соответственно, делают наркоманами людей. Они, ну, просто их обманули, понимаете? Они вот... Я этого ни за что не приму. Ведь есть вот этим, кстати, ну, просто поскольку, вот как я не уважаю, да, Ганию Александровну Замалееву, вот она этим пытается оправдаться. Это вот эта самая профдеформация врачебная, которая, ну, хотя бы как-то пытается оправдать, ну, вот все-таки, ну, меня обманули, ну, все-таки, вот я что-то делала плохое, но меня же вот заставляли незнание законов от ответственности не освобождает. Попытка прикрыться тем, что меня обманули, меня заставили, для человека означает признание себя не человеком. Почему? Человек – существо самостоятельное. И по большому счету, по божественному счету, по счету действительности, человек полностью сам отвечает за все, что он делает. У него нет никакой возможности свалить ответственность за свои деяния, за свои мысли, за результаты этих деяний и мыслей на кого-то другого. Потому если уж ты пошел во врачи и понял, что ты не лечишь, а калечишь, так изволь это признать и не выебываться. Так вот, врачи и медицина, в число которой входят врачи как некая часть калечащих людей, существ, которых трудно назвать человеками, сажает людей на наркотик, превращает их в наркоманов и дальше получает возможность ими управлять. Вот для чего это делается? Для того, чтобы люди были управляемы. Вот человека убедили, что у него есть болезнь, которая на самом деле не существует. Не существует такой болезни под названием сахарный диабет. Не существует. Но врачи убедили в том, что эта болезнь существует. Каким образом убедили? Они делают анализ крови. Результаты этих анализов каким образом анализируются? Существует некий эталон, обобщающий всех людей под одну гребенку. У всех людей должен быть уровень сахара в крови вот такой-то. Ни плюс, ни минус. Если уровень сахара у какого-то человека больше, чем этот эталонный объем сахара в крови, значит, он уже болен, значит, у него уже сахарный диабет. Вот представьте себе, человек просто, да, переел чего-то сладкого и попал на анализ крови именно с этого момента. Сахар еще не успел переработаться и вывестись, да, из человеческого организма. Ну или как-то там утилизироваться, или как-то примениться. Просто флюктуация, да, состава его крови, оказавшаяся в руках врачей, дала им возможность сказать, что человек болен. Дальше, человека же приучили верить врачам. Любое средство, которое берет человек, ну, например, он читает умную книжку про здоровый образ жизни. И там есть описание некой мази, которая облегчает, причем на естественных каких-то составляющих ингредиентах, которая облегчает ему, ну, предположим, боль в пояснице. Обязательно в этой книжке написано, что прежде чем вы эту мазь сделаете на себе, вы с врачом посоветуйтесь. Без врача вы пернуть не можете сами. Ни в коем случае ничего не делайте без того, чтобы... Вы обязательно должны... И это везде. Любую там возьмите бумажку, вставленную в какой-нибудь там купленный в аптеке, что-то там, даже не лекарство, даже какой-то БАД, там, биоактивная добавка к пище, да, вам обязательно будет там написано, прежде чем ее использовать, вы обратитесь к врачу и проконсультируйтесь с ним. Если вы обращаетесь к врачу и консультируетесь с ним, вы становитесь полностью зависимы от его мнения, что массово и очень тяжело программируется всей системой информационного поля. Всей. Потому человек, которому врач говорит, что у него болезнь сахарный диабет, он уже полностью верит в это и полностью подчиняется знанию о том, что он болен, хотя он здоров. Понимаете, да? Дальше. Соответственно, количество, которое колется ему в виде инсулина, да, и то, где и как брать этот инсулин, и за какие деньги, уже определяются медициной. Потому цена на этот наркотик будет достаточно высокой. При этом, обратите внимание, да, это наркотик, есть производитель этого наркотика в виде какой-то, какого-то завода, который производит этот инсулин, да? Есть врачи, которые выписывают рецепты на этот наркотик. То есть есть конкретные производители наркотика, есть конкретные дилеры этого наркотика, есть конкретные потребители этого наркотика. Это абсолютно доказано, что это наркотик. То, от чего человек попадает в зависимость. Никто, ни производитель, ни дилер этого наркотика, ни сам, кто потребляет этот наркотик, не несут ответственности никакой. Если кто-то вырастил коноплю, высушил ее и продал как марихуану кому-то через какого-то дилера, тот, кто произвел марихуану, тот, кто продал марихуану и тот, кто потребил ее, несут уголовную ответственность во всех странах. Вы понимаете, что это абсолютно одинаковые ситуации, которые по закону оказываются абсолютно разными. Это показывает суть системы этого нереального мира и недействительного мира, если быть точным. Это мы сейчас тоже затронем, как бы, эту вот игру со словом действительность и реальность. Полностью показывает суть той жизни, в противоречии и в противоположность которой существует совсем другая жизнь. Видите, человек в той жизни, которая вот все живут ей, с одной стороны, он абсолютно не самостоятелен. С другой стороны, он абсолютно управляем. Потому что выбор наркотиков, на которые его сажают, за кем-то другим. Он абсолютно зависим от всего, от чего угодно. Тему наркомании мы уже поднимали в обобщенном смысле. Вот берем, это необходимо мне сейчас сказать раз навсегда и еще раз напомнить. Вот берем жизнь обычного человека, живущего в городе. И возьмем любую отрасль его жизни, ну, любую часть его жизни, которая, ну, так скажем, имеет отношение к его первичным потребностям. Берем, например, питание человека. Каким образом устроено питание человека? Вот мы с вами смотрели, как устроено заставление его считать, что он болен, да? На примере вот этой самой выдуманной болезни под названием сахарный диабет. Теперь давайте посмотрим вот на то, как создается четко совершенно программа, которая заставляет человека считать, что он должен есть, есть, есть и есть. Есть опять же куча наук, в том числе наука, например, диетология, да, которая является по сути определяющей для работы любого, ну так скажем, как это называется, предприятие общепита, да? Вот, ну давайте, действительно, в этими вот советскими какими-то будем оперировать понятиями, чтобы тут с ресторанами не разбираться, да? То есть вот существуют столовые, и столовые в советском время были везде, то есть в любом учебном заведении, в любом, соответственно, предприятии на любом. Всегда, везде были столовые, то есть предприятия общественного питания. Для этих предприятий общественного питания наука диетология создавала рацион, который необходимо должен быть на завтрак, обед, полдник и ужин. То самое было в школах, то же самое было в высших учебных заведениях. И было четко совершенно внедрено в сознание человека с молодых ногтей, с детского садика. Вот в детский садик попал маленький ребеночек, его там уже пичкают трехразовым питанием. Причем ужин-то выпадал, потому что все-таки родители забирали из детского садика, да, ребенка вечером. Но полдник там присутствовал. Каким образом было устроено? Приходит ребенок в детский сад, его приводят родители, он кушает завтрак. Потом люди, дети там идут гулять, что-то делают. Приходят с гулянки, обедают. После обеда сразу же ложатся спать, что вообще-то говоря безумие. Человеку после плотного обеда нельзя сразу ложиться спать. Это вот тоже навязанная вещь, там про эти сиесты, там где-то там. Вот с набитым желудком нельзя ложиться спать, там пища не переваривается. В момент сна, в процессе сна. Ему обязательно нужно погулять после этого. А уже потом ложиться спать. Где-то часик. Но в детских садах именно так. Все поели и быстро пинками загнали их в кровати спать. Потом просыпаются, полдник. То есть, представляете, это вот не переварилось с обеда. И их еще пичкают полдником. Ребят. То есть, забивают полностью им кишечник и желудок. Маленьким детям, у которых еще, ну, физическое тело-то едва-едва сформировалось. А дальше уже, так сказать, там у взрослых, да, у них четко известно, что... И что самое страшное, что вот эта система общепита давила и на семью, и мамы, которые кормили людей дома, подчинялись этой же системе. Обязательно трех-четырехразовое питание. Обязательно завтрак, обед, полдник и ужин. А еще ночью вскочить, побежать, что-нибудь пожрать. Но это же жопа просто. Это безумное количество жратвы, которое принимается в организм и высирается. Она в принципе не перерабатывается в таком количестве. Причем состав-то ее я уже не обсуждаю. Что там в нее входит? Это полное нарушение совместимости продуктов, да? Это обязательно компот, запить обязательно. Это просто страшная вещь, да? То есть человеку нормально, чтобы работал у него вот
в действительной, в нормальной жизни, в действительности, если не подчиняться этим требованиям совершенно идиотской науки диетологии, которая, ну, работает на что? На то, чтобы могла работать пищевая промышленность, легкая промышленность, чтобы можно было давить на сельское хозяйство, чтобы оно производило больше жратвы, которая потом просто вылетает в унитаз, да? То есть вот для этого всего работает эта фигня, заставляющая людей жрать. Но помимо этого она еще людей-то и убивает. Потому что нормальной работе желудочно-кишечного тракта что необходимо? Ему необходимо получение воды за полчаса до еды, чтобы желудок приготовился к приему пищи. Это для него сигнал. Дальше прием пищи не жидкой, смоченной слюной. Поэтому нужно там жевать долго, да? Поэтому надо, как там правильные люди говорят, нужно пищу пить, а не есть, да? И после этого 2 часа ни в коем случае не принимать жидкость. Потому что только смоченная слюной, попавшая в желудок, там смоченная желудочными соками, дальше пройдя в 12-перстную киску, там получив соответствующую, так сказать, обработку, и потом попадая в кишечник, где за ее переработку включаются уже какие-то там бактерии, да? Только так может нормально перерабатываться пища. В любом другом случае, если вы залили водой только что съеденную пищу, она просто размочилась этой водой и вылетела из желудка дальше. И ничего, да, и дальше те бактерии, которые в кишечнике, они уже эту непереработанную предварительно пищу не способны как-то переработать, и она дальше перелетает дальше в прямую кишку и наружу, все, точка! Но детей обязательно компотик, да? Компотик, ну там не компотик, молочка, да, завтра надо запить молочком. В обед обязательно компотик. В полдник дается какой-нибудь кексик и запить тоже чем-нибудь там. Чайком, какавкой. И так, понимаете, с детства. И это ясно, что наркомания. Потому что человек под давлением вот этого всего, его дома кормят 3 раза пичкают. Его в любой поездке какой-нибудь там обязательно будут в любой гостинице пичкать 3 раза, так сказать, да? Он уже сам будет автоматически стараться, даже оказавшись один, без этого давления, он будет делать так, как его заучили, как его... И он будет себя точно так же пичкать, компотиком потом запивать. Без запивки уже не сможет. И будет уничтожать свой желудочно-кишечный тракт. А это основа человеческого организма. А соответственно, уничтожать свою кровеносную систему, лимфатическую систему. А соответственно, те органы, которые отвечают за их работу. Сердце, печень, почки. А еще при этом он курит, да? Ну, потому что там в кинах во всех курят. А еще рассказывают про то, что хорошо ведь, ну, курнуть-то, так сказать, там, помогает от стресса. А еще там полезно же 50 грамм водочки, ну, обязательно. Ну, потому что организму нужно же. И вообще красное винцо тоже ничего. И это наркомания. И отсюда довольно, ну, уже, я надеюсь, что очень понятным становится вот это вот количество алкоголиков. Ведь не просто за счет того, что они где-то в детстве что-то выпили. Не только поэтому они становятся алкоголиками, люди. Они становятся алкоголиками за счет того, что то, как бы вам сказать, та система, которая в человеке отвечает за распознавание ядов, их соответствующие сигналы к невосприятию не работают. Вот для нормального желудочно-кишечного тракта прием алкоголя невозможен. Вот вы же знаете, да? Человек, который первый раз, например, его там заставили выпить, он тут же выбрасывает это наружу, то есть он сразу сблюет, понимаете? Вот это надо очень сильно, большие усилия, чтобы вот осталось это где-то там в желудке. Желудок не принимает здоровый, нездоровый, убитый вот этой вот системой питания. Он же нормально принимает алкоголь. Любая наркомания есть следствие более мощной старой наркомании. Вот пищевая наркомания, она порождает алкогольную наркоманию, она порождает любую другую наркоманию, именно пищевая наркомания. Это наркомания пищевая, да? Это мы посмотрели с вами питание, да, человека, вот этого живущего в этой всеми принятой жизни, да, которые там со всеми врачами можно посоветоваться, еще как бы от них там рекомендации получить, как получше по наркомании, да. Дальше берем такое великое явление, как, ну, давайте возьмем великую потребность человека к размножению, да. Вот вообще говоря, у человека есть потребность к размножению, да. Но поскольку она подменена потребностью в сексе, в получении удовольствия, причем эта потребность в сексе и в получении удовольствия прямо противоречит, как раз потребности в размножении, да? Потому что для того, чтобы получать удовольствие, нужно не забеременеть. Правильно ведь? И нужно, соответственно, применять противозачаточные средства. Любые противозачаточные средства разрушают женский организм. Любые! Механические известно как. Известно как. Химические тоже известно как. Но тем не менее, потребность в сексе превращается в наркоманию для большинства. Каким это образом? Тем, что если кто-то читает, ну, там, сексуальное же воспитание даже в школах вводили, да? О чем там пишут? Что человеку в таком-то возрасте нужно столько-то раз в день или в неделю заниматься сексом. Если он этим не занимается, у него возникают психические проблемы, возникают проблемы эндокринной системы, возникают проблемы всего организма. Так ведь написано? И человек это принимает как должное. И у него возникает испуг. У меня получилось не три раза в неделю, а всего один. Мне пиздец. Мне нужно срочно найти, кого выебать. На этом будут работать. Соответственно, там бабы по вызову, будут публичные дома работать. Чего угодно будет работать. Целая индустрия будет на этом работать. Она, конечно, признана неприличной, невозможной. То есть, ну, она есть. Она и в Советском Союзе была. На любом вокзале проститутки были всегда в Советском Союзе. Конечно, никто не признавал этого. Конечно, это было в проявлении там загнивающего Запада, но это было. Бабы по вызову всегда были в верхних эшелонах власти. Всегда были. А уж я уж не говорю о таком скрытой проституции в виде там любовниц, да? То есть, это тоже наркомания. И тоже вызвано искусственно. Человеку нужно ровно столько заниматься любовью, сколько ему нужно. Представляем себе, да, что мужчина в семье не подвержен этому, этой наркомании, а женщина подвержена, она уже везде начиталась и выяснила, что ей обязательно надо перед мужем вставать раком такое количество раз. А мужчине, например, этого не нужно, потому что он по-другому воспитан. Что получается? Семья разрушается. Разрушается, ну, если не семья разрушается, то разрушается здоровье мужчины, а, соответственно, и здоровье женщины, потому что ей-то тоже это не нужно. Нужно-то семье, паре, больше или меньше, это их задача решать. Но они подчиняются шаблону, они разрушают собственное здоровье. И это вот этот тот уровень наркомании. Вы возьмите что угодно другое. Потребность, например, принимать душ каждый день с утра. Не принял душ, пиздец. Весь вспотел, воняешь потом. Но, правда, есть дезодоранты, которыми можно все это забить. Если у тебя нет дезодоранта, все, пиздец, тебе уже, ну, как-то вот уже даже на работу-то непонятно как идти-то. Ты уже наркоман дезодорантовый. От духов ты зависишь. Человек, живущий в городе, зависит вообще от всего. И это еще вот такие первые уровни наркомании, которые еще можно как-то распознать. А вот такой уровень наркомании, как невозможность самому себе добыть пропитание. И зависимость от поставщиков продуктов. Полная зависимость. Если тебе не привезли в магазин еду, ты уже не способен добыть себе пропитание. Ты помрешь с голоду. Да? У тебя будет ломка сначала. У тебя возникнет голод, от которого ты умрешь. Хотя, опять же, сам по себе голод – это не то, что убивает, а то, что лечит. Но, тем не менее, вот этого вывернутого человека, живущего в вывернутом мире, голод убивает, понимаете? Есть уже смерть от голода. Ты не получил должную порцию наркотика в виде пищи. У тебя возникла ломка, которая тебя убила. Есть те, кто умирают от передоза пищей. Слишком много обожрались и умерли от обжорства. Это же тоже передоз наркотиком. Вы понимаете, вот вещи надо называть своими именами. Информационное поле, в котором все живут и рассказывают про его ценность, про то, что из него можно взять очень много нужного, информационное поле, вам никогда правду не скажет. Информационное поле всегда вам скажет, вот как мы с вами увидели, да, вот, и, соответственно, и информационное же поле – это основа для правового поля. И вот в правовом поле, да, действие врача, прописывающего наркотик, действие фармацевта, который… директор фармацевтической компании, там, завода, который производит этот наркотик, и действия человека, который покупает этот наркотик, не квалифицируются как нарушение законодательства по наркотикам, да? А вот действия наркодилеров, которые продают героин, там уже, ну, либо, например, вот метамфетамины, да? Вот их можно получить легально по рецепту врача, но если вы получили его без рецепта, вы уже подпадаете под законодательство против наркомании. Я не знаю, вот как можно не видеть, ну, просто поразительной совершенно, не то чтобы нелогичности, но абсолютной абсурдности, да, происходящего. Точно так же, точно так же. Квалификация человека, умершего от обжорства, не квалифицируется же как смерть от передоза наркотиком, да? Или человек, умерший от голода, не квалифицируется как человек, умерший от ломки наркомана, да? Не квалифицируется так. Но это так и есть. Но информационное поле это разделяет. Порождает, соответственно, правовое поле. А правовое поле – это поле наказательное, которое наказывает вас не за деяние, а за неправильное, как бы сказать, подчинение того, как бы его обставить, это деяние. Вот можно обставить его как наркоманию, а можно обставить как лекарство, то есть, ну, как наркотик, а как лекарство, например, да? Или что-то необходимое. И так устроено. Вот в той жизни, в которой все живут. Все буквально. Ну, я уж не говорю о том, что человек наркоман по комфорту. То есть, вот оказывается, он в месте, где нет у него там туалетной бумаги, возможности помыться, соответственно, там возможности, я не знаю, там, побриться. И все. Он уже умирает. У него же ломка, у него же страх, И он от этого может умереть, действительно. От того, что он потерял тот комфорт, который, от которого зависел, как от наркотика. Потому, когда вот мы говорим о сложностях, да, перехода в действительную жизнь, в совсем другую жизнь. Я надеюсь, что вот я не буду дальше, да, поскольку все эти темы уже раскрыты нами. Но, тем не менее, просто вот примите для себя, да, и постарайтесь, по крайней мере, увидеть. Постарайтесь, по крайней мере, увидеть, что переход в другую жизнь — это очень трудный процесс. Причем он специально сделан трудным. Причем он труден именно с позиции того, что это переход через ломку кучи наркоманий разного рода. Практически всего, что есть вот в этой выдуманной жизни, в которой все живут, все это тот или иной вид наркомании. И выход в другую жизнь – это выход из наркотической зависимости. А это ломка, это тяжело. Но опять же, да, опять же, так это выглядит с позиции информационного поля, с позиции навязанных программ, которые живут в человеке. То есть вот есть такое понятие ломка, все ее запомнили, да, его, что вот если вы лишились какого-то наркотика, у вас будет ломка, которая может привести к смерти. И поэтому все, и когда, например, до них доходит какая-нибудь пока еще информация, да, от каких-то правильных людей о том, что нужно вообще-то питаться совсем по-другому. И они начинают с дуру питаться так, как им говорят. Но программа в них заложена, что у них будет ломка от того, что они будут менять систему питания, вот эту вот наркотическую, в которой они сидят и зависят от нее. Информация о том, что будет ломка, приводит к тому, что у них возникает ломка, понимаете? И для этого тоже создана, вот удивительно совершенно построена эта вот ловушка, в которой все сидят. Это тюрьма. Она построена так, что в этой тюрьме не нужны засовы на дверях, какие-то там эти вертухаи, которые, так сказать, это следят за тем, чтобы вы не убежали. Там вообще не нужно никакого надзора за тем, чтобы вы не убежали. Там внутри вас созданы все эти запоры и все эти вертухаи, и вы сами для себя и тюремщик, и запорщик, и ключник. То есть вы сами себя возвращаете в эту тюрьму при любой попытке оттуда выбежать. Это страшная ситуация. Страшная в каком смысле? В том, что... По сути, с точки зрения информационного поля, у вас выхода нет. У вас нет возможности выбраться, даже если вы осознали необходимость выбираться из этого состояния. Видите, как интересно устроено, да? Со всех сторон замкнутый круг. Вас в любом случае завернет назад. Вас завернет назад, если вы мужчина и собрались там все-таки вырваться и выехать в деревню, и, соответственно, на землю, и там начать жить... Обретайте самостоятельность, вас будет держать жена, которая там работает в каком-нибудь, я не знаю, там, государственном учреждении. Да уж, если тем более она, например, врач, это вообще пипец, но... Это вообще там кладезь всех этих наркоманий внутри и, соответственно, всех этих программ. И она вас будет держать и не пущать. И у вас еще какие-нибудь там родители есть, которые тоже вас будут держать и не пущать, потому что они уже поломаны... предыдущими там системами. Например, у кого-то там бабушка умерла в голодомор там 30-х годов. И для них голод — это уже смертельно опасная вещь. Да? И поэтому для них пищевая наркомания уже действительно смертельно опасная наркомания. И они будут вас загонять в эту смертельно опасную наркоманию, что вы окажетесь без возможности купить пищу, и вы уже помрете с голоду, у вас будет голод. Ну, а есть еще наркомания, например, там, связанная с образованием, да? То есть, куда, где я буду учить детей? Там у вас есть школа? Не дай бог, школы нет. Все, пиздец, ребенок будет ненаученный. При условии того, что это, ну, абсолютное безумие, да, то есть это уже признание того, что ребенок должен быть научен другими людьми. Ведь вы-то у него есть, если вы переехали вместе с ним. Вы-то можете его обучить всему. И не нужна школа. Не нужны учителя снаружи. Вы его можете научить всему. Нет, нет, только школа. Вы уже ни на что не способны. Это какой-то ужас и кошмар. Но это, еще раз говорю, все иллюзия, которая содержится в информационном поле и в той паутине, в которой вы находитесь, опутанный, будучи опутанной этой паутиной. Она называется информационная паутина, интернет, сотовая связь, средства массовой информации, система образования, система общения с людьми, система там профессионального обучения. Вот всем этим вы опутаны. Но это всего лишь паутина, которая, вообще-то говоря, рвется, которую легко разорвать. И вот когда начинает рваться эта паутина, так или иначе, вот тогда вы начинаете жить совсем другой жизнью. И почему она совсем другая? Потому что она совсем другая. Если вы вот в этой жизни, в которой живете, вы полны страхами, вы наполнены болезнями, и вы боретесь с ними как можете только. Вы работаете на таблетки или там на инсулин или еще на что-то. Либо уж тем более, если кто-то у вас болеет, например, родители, которые тоже там наркоманы сидят, и вы им на таблетки работаете, и вы им зарабатываете на лучших врачей, на которых, которые им помогут, и вы к ним их повезете, или на лучшие процедуры от неожиданно возникшего у них рака. Да? Или вообще вы в Германию будете везти ребенка, собирать на это деньги, чтобы его лечить в другой стране. Но как только вы в чем-то освободились, вы попали в совсем другую жизнь, где нет страхов, где нет болезней, где нет вот этой вот взаимной ненависти и взаимной жалости, от слова «жалить». Когда вы собрались вместе за каким-нибудь там бокалом вина и обменялись информацией о болезнях друг друга, и пожалились каждый друг другу, как вам плохо, какие все кругом, и попитали не друг друга, а попитали вот эти самые эгрегоры тяжелые, которые вас же и опутывают с ног до головы, напитали силой, чтобы еще кому-нибудь захотелось друг друга ужалить, пожалиться и распространить эту заразу в виде рассказов о болезнях, о смертях, о мучениях. А потом вы вместе посмотрели еще там, например, ну даже телевизор вы уже, может быть, и не смотрите, уже вы же уже культурные люди, вы знаете, что телевизор вреден, и вы смотрите... Какие-нибудь ужасники, да, накачали там. Ну, либо не накачали, а купили. Вы же, ну, правильные, вы же пиратством не пользуетесь. Вы купили. Но вы купили что? Ужасники. Там какие-нибудь рассказки про то, как в очередной раз у кого-нибудь кто-нибудь помер в великих мучениях. Или как кто-нибудь там, будучи очень серьезным борцом с... какой-нибудь великой преступностью, например, с наркоманией, с наркодилерами. У него отец бедненький умирает от болезни Альцгеймера, и все хуже и хуже ему становится, он все меньше и меньше помнит, и вот все он превращается в овощи. Вот это посмотрели. И вы вновь еще раз попитали еще какой-нибудь эгрегор. А питаете вы в основном эгрегор один и тот же, по сути, и хозяин одного и того же. Это главного наркодилера. Главного наркодилера. Главного демона, который держит вас в тисках вот этой всеобщей и вездесущей наркомании. Вообще говоря, у него имя есть. Имя ему Молох. Вот недаром я очень часто ссылаюсь на эту великую повесть Александра Ивановича Куприна. Молох.
Вот писана она 100 лет назад. Ой, больше уже, да? Писана там больше 100 лет назад. Великая повесть о том, как город пожирает своих жителей. И вот опять, да, то есть это начало нашей вот этой самой, я не знаю, там, цикла, серии бесед. Начало с описания все-таки той жизни, в которой все живут. Но проблески совсем другой жизни. Даже в ней возникают проблески. И вот эти проблески совсем другой жизни могут вам помочь перейти в эту совсем другую жизнь. И дальше я буду ее описывать. И начну с вот этой вот самой темы об устройстве человека. Об устройстве человека. Скорее всего, нам не хватит одной беседы на раскрытие этой темы. Потому что устройство человека – это главное, что должен знать и чувствовать человек, если он намерен попасть в совсем другую жизнь. Я не буду поступать так, как поступают зазывальщики в астральные путешествия, в осознанные сновидения и в какие-нибудь там правки Атланта, да? То есть вот какая будет красота, и сейчас мы ее опишем. Нет. Я буду описывать не ту жизнь, которая вас ждет, расписывая вам ее красоты, а я вам буду расписывать те данные, которые вам необходимо зафиксировать в себе и поверить, не мне поверить, а проверить эти данные о своем собственном устройстве, о том, как устроена жизнь на самом деле, через собственные деяния, а через, не через мои слова и какие-то описания. Так вот, первое, что мы постараемся узнать, это то, как мы на самом деле устроены. И начнем с самой дальней печки об устройстве человека, да? С его устройстве, с изучения его устройства энергетического, ну или телового устройства, да? То есть из каких тел состоит человек. И сейчас я уже не стану говорить о том, спорить, например, с тем, какое устройство человека навязано вот этой вот выдуманной гадостью под названием информационное поле, там, ноосфера или то, откуда черпает человек великие знания о своем устройстве и устройстве мира. Не буду ни с чем спорить, я просто расскажу еще раз, как устроен человек на самом деле. Человек – суть, частичка Всевышнего, частичка той силы, той вездесущей силы, которая проникает все наше существование, всю нашу Вселенную, и создает в ней порядок, космос. В греческом языке, жреческом языке, если его не воспринимать, опять же, через это информационное поле, как язык какой-то нации, которая когда-то очень давно жила, потому что в то время, когда нам рассказывают о том, что была такая нация, греки древние, там, сколько-то там, 3-4 тысячи лет назад, не было вообще такого понятия «нация». Человеческий род един всегда был. Разбиение на нации возникло только в последние буквально там 500 лет. Да и то только в каких-то отдельных местах вот этих самых очагах заболевания, да, под названием «города». На земле человек никогда не делил себя по нациям, народам. Он всегда чувствовал свою и знал свое единство со всем человеческим родом, живущим на земле матушки. Так вот, мы с вами частичка этого великого организующего, упорядочивающего начала. Имя ему Всевышний. Имен ему присваивают разных много. Есть ему имя Ра, да? Есть ему имя Аллах. Есть еще масса других имен. Но суть не в имени. Суть в сути. Это сила, проникающая все существование всего живого. А еще раз вам повторю, что во Вселенной ничего неживого нет. Все во Вселенной живое. От самого мелкого там, мелкой частички эфира, до самой гигантской, до самого гигантского организма Вселенной. Все живое. Все дышит, все развивается. Во всем происходит некий круговорот жизни. Не жизни и смерти, как нам пытаются показать, а именно жизни. Жизнь совершает круговорот под воздействием великого сознания, великой силы Всевышнего. И вот его частичка и есть наше «Я», наша суть. Имя ей – искра, а тьма. И эта частичка проявляет себя по собственной воле в том месте, где рождается человек. Но для того, чтобы проявить себя в том месте, например, на поверхности планеты Земля, этой частичке вследствие грубости этого мира, на котором она собирается проявиться. Что значит грубости? Здесь есть множество объектов и субъектов, живущих уже во времени, в каком-то течении времени. Мы изначально, будучи частичкой Всевышнего, времени не чуем. Мы пришли из вечности, и Всевышний живет в вечности. Там нет быстрого или медленного течения времени. Там нет вообще времени. Но в той жизни, в которую приходит человек, время уже существует. Камни и земля живут в одном времени, в медленном времени. Поэтому мы не видим, вот просто в нашем течении времени, мы не видим, что они живут. Нам кажется, что они мертвые. Они лежат и не меняются. Для нас вот жизнь – это некое изменение. А мы этих изменений не видим. Поэтому думаем, что это что-то мертвое. Да? В то же время клетки, да, человеческого организма рождаются и умирают буквально за миллисекунды какие-то. И мы просто не замечаем этого процесса, вот этого преобразования жизни у каких-то других объектов. Все течет в своем времени. И человек в этой системе, куда он приходит на обучение, тоже получает свою меру времени. И эта мера времени отличается от безвремения. И тоже обладает каким-то своим временем и мерой времени изменения. И если в эту меру времени засунуть именно вот эту искру, она просто сгорит. Она просто сгорит. У нее она настолько вне времени, что любая мера времени ее убивает. Поэтому необходимо окружить ее оболочками, позволяющими
принять эту меру времени и существовать в ней. И это речь идет о жизни вот этой материальной, которой все живут, но не ощущают того, что это всего лишь часть жизни, которой живет человек. Мы это тоже постараемся увидеть и почувствовать, как тоже характерную черту вот этой совсем другой жизни. Совсем другой, которая не видится вот в этой беспросветной, абсолютно никчемной жизни городоида. Но это мы увидим в будущем. А пока мы стараемся осознать собственное устройство. Так вот, когда мы признаем и принимаем, что мы есть частичка Всевышнего, пришедшая в конкретное место и в конкретное время, и в конкретную меру пространства и времени на обучение, мы начинаем осознавать необходимость тех самых оболочек, из которых состоим. Первая оболочка, которая отвечает за связь со Всевышним, чтобы та суть внутренняя, человеческая, а именно как часть, еще раз говорю, неотъемлемая часть Всевышнего, чтобы она не потеряла связь со своей основой, со Всевышним. Первая оболочка – это тело языка. И эта оболочка и отвечает за связь со Всевышним. Именно когда по рождению и по развитию человека в явном мире человек воссоздает свою эту оболочку, высшую, девятую, он восстанавливает связь со Всевышним. Это первая оболочка. И девятая, если считать от самой грубой оболочки под названием физическое тело. Мы, еще раз говорю, напоминаю, отсчитываем свои оболочки, начиная с самой-самой тонкой. И это и есть искра, и есть частичка Всевышнего. Итак, первая оболочка – тело языка. Потому тема родного языка. Родного языка. Первично в любой системе обучения, образования и самообучения. Это первичная тема, потому что это та самая тема, которая, изучение которой, освоение которой позволяет восстановить связь со своим отцом, со своей сутью, со Всевышним. Следующая оболочка – тело совести. Каждая из этих оболочек отличается от предыдущей более медленной жизнью. То есть, как это? Меньшей частотой вибраций. Давайте вот всякие такие будем термины применять. Пока еще мы не можем чувствовать, будем пытаться что-то понять. Какую-то модель построить, а потом превратить эту модель в действительное чувство собственного устройства. Итак, следующая оболочка, более грубая. Тело совести. Напоминаю, что такое совесть? Это не просто совместная весть с богами и предками, как ее пытаются представить там разного рода учителя и родноверы. Тело совести – это то тело, которое позволяет нам на более грубом уровне по сравнению с телом языка слышать голос Всевышнего, слышать голос Отца, слышать Его наставление, слышать Его направление. Как это, есть такая мантра у
некоторых людей. В ведах говорится, да? Причем именно так, потому что чаще всего именно с этим вот украинским говорком говорится. В ведах говорится. Этим вот, это вы вспоминаете, если Алексей Васильевич Трихлев, он так говорил. И сейчас, или сейчас вот Глоба, так сказать, Всеслав говорит так. В ведах говорится. Так вот, в ведах говорится, что с человеком по рождении, по приходе его в явь, сразу рядом рождается Всевышний. И никогда не покидает человека в его жизни. Какая она там ни будь, просветная, беспросветная, плохая, нехорошая, никогда не покидает человека Всевышний. И всегда человек может услышать голос Всевышнего. И это всегда есть, это и есть голос совести. Вот как говорится, что человек совестливый, да, вот он не способен творить зло. То, что в нем живет совесть, это означает, что он слышит голос Отца Всевышнего. А Всевышний не может творить зло. Всевышний творит добро изначально. Так вот, тело совести – это и есть то самое тело, которое позволяет нам слышать голос Всевышнего. Почему нельзя сказать, что это неправильно говорить о том, что совесть – это совместная вещь с богами и предками? Это так и есть, но предки наши – суть те, кто говорят голосом Всевышнего, понимаете? Когда мы слышим предков наших, мудрых, уже восстановивших связь со Всевышним и действующих всегда вместе с Ним, они и есть те, кто глашатаи голоса Всевышнего. Поэтому правильно понимать, что не только Всевышний говорит с нами голосом совести, но и предки наши, составляя неотъемлемую его часть, говорят с нами голосом совести. Поэтому так важно слышать, не подчиняться, а слышать, воспринимать и чувствовать то, что говорят мудрые деды, прадеды, бабушки. Иногда одно всего лишь слово деда или бабушки может полностью изменить всю вашу жизнь, если вы его услышите. Потому что это будет слово Всевышнего, которое вы услышали через своих предков. Это тело совести. Следующее тело. Напоминаю, что мы идем все больше и больше к грубым телам, позволяющим жить в яве, в определенной мерности, в определенной мере пространства и времени, отличающиеся, естественно, от меры пространства и времени духовных миров. Следующее тело – тело духа. Там живет дух. Вот как говорят, человек испустил дух. Испустил дух. Умер, как тут рассказывают, да? То есть, что значит дух? Дух – это то, что движет человеком вот всеми его дальнейшими, более грубыми телами. Это его двигатель, дух. Это то, что и представляет, ну, как бы, некую основу того, что здесь жизнью называется. Вот в том, как его банально понимает жизнь. Почему и когда человек испустил дух, то он, ну, обездвижился, да? Его уже там нужно положить в гроб или засунуть в крематорий там. Как это сейчас принято делать? По незнанию, по неведанию, по непониманию. Дух – это то, что движет человеком. Дух – это
указатель направления движения. Это то, что диктует, так скажем, методы действий. Это некая такая управляющая и в каком-то отношении командующая структура в человеческом организме. И обратите внимание, если он не под управлением более высших тел, совести и языка, если он действует не по чувствованию и пониманию того, как надо действовать с позиции Создателя, да, Всевышеня, он начинает действовать по своему усмотрению, начинает строить свои понимания о том, как устроен мир, и уводит человека с линии его предназначения. Если дух – это высшее тело, а оно, если считать от физического, седьмое, у человека есть большая вероятность сбиться с пути и стать деспотом, командиром, насильником, ну и дальше, соответственно, великим ученым, там, да, там, ну и вплоть до какого-нибудь очередного недобашка, который будет создавать свою вселенную и всем доказывать, что он тут самый главный. Ну, все там Иегову вспоминаем, да, который сказал, что я наравне со Всевышним, я все могу так же, я же могу тут и всякие тут тела создавать, и могу в них душу вдыхать, и вообще я до хрена чего умею, я могу тут дофига чего настроить, вот я такой крутой. Это существо, потерявшее связь со Всевышним, семимерное, семитское существо. Далее идем. Это, еще раз говорю, это я показываю картину, когда дух без управления со стороны более высших тел, когда дух под управлением высших тел, это вполне живая, действующая система, позволяющая всегда выбирать правильное направление в своих действиях и мыслях. Это тело духа. Следующее тело. Тело души. Душа. У человека есть душа. Человек чувствует. Человек любящий. Человек добрый. Человек душевный. Тело души. Тело души – это то, что чувствует. То, что внутри, и то, что снаружи. Это те чувства, которые подарены Всевышним человеку, чтобы он мог ощупывать внутренний и внешний мир. Получать от него данные во всем объеме. И от внешнего, и от внутреннего мира. В душе же живет различение между внутренним и внешним. Соответственно, различение того, что на самом деле существует, и то, что есть отражение в зеркале. То есть между этим миром и зазеркальем. Душа – это великий различитель. Это великий дар чувствования. И это великий дар, позволяющий создавать события в жизни человека. Как ты почувствовал, насколько ты способен этим чувствам верить, настолько ты способен управлять своей жизнью. Более развернуто мы поговорим об этом дальше, когда будем говорить о конкретных проявлениях жизни, другой, совсем другой жизни. действительно человеческой жизни. Сейчас нам надо четко уяснить, что душа прежде всего это то, что чувствует. Почему душа болит, когда она чувствует что-то, что поперек души, да? Вот как говорят там, это поперек моей души. Заставляет болеть мою душу. Это то, что не соответствует тому, что в действительности существует. Он чувствует, душа чувствует всегда кривизну, душа чувствует всегда неправду, душа чувствует всегда лицемерие. То есть, когда человек представляет себя не тем, чем является на самом деле, душа все чувствует. И все, что чувствует душа, в полном объеме, в полной мере, поставляется более грубым оболочкам для осознания этих чувств. И для соответствующих действий каждым нижестоящим телом. Следующее тело – тело причинное, или, как его неверно называют, телом кармы. Вот карма и причинное тело – это совершенно две большие разницы, как говорят в Одессе. Причинное тело – это то тело, которое первым стоит после души и принимает все, что поставляет душа, все данные во всем объеме о том, что чувствует и видит душа. И причинное тело – тот уровень развлечения, который в душе присутствует просто на уровне чувства, преобразует в явный вид развлечения. Причинное тело четко принимает решение, что правда, что ложь, что есть причина, а что следствие, где кто-то пытается выдать причину за следствие, где кто-то пытается обмануть и представить что-то не тем, чем является, или себя пытается представить не тем, чем является. Причинное тело – это то, что различает явным образом все окружающее и внутреннее, различает и позволяет следующим уже грубым оболочкам, сейчас мы уточним, что это такое, грубые и тонкие оболочки, позволяет грубым оболочкам четко принимать решения о своих действиях в явном мире. То есть это великий различитель в пространстве и во времени. Вот что такое причинное тело. Попытка его представить телом кармы, то есть просто замкнуть это тело на уровне, ну как бы сказать, передатчика вот этих самых там наследственных заболеваний, родовых проклятий, да, это наказаний за что-то, что совершено. Вот эта попытка уже исказить суть этого великого дара богов в виде причинного тела. Еще раз повторяю, причинное тело – это прежде всего различитель. Причем различитель уже окончательный. То есть, если говорю «душа», она просто поставляет данные для различения. Она почему и болит, когда человек делает что-то не так в соответствии того, что она почувствовала и увидела, ей больно. Потому что она не может никак воздействовать на тела более грубые. Она всего лишь рассказывает, что видит. Причинное тело – это уже то, что четко показывает грубым телам, что есть на самом деле в этом развлечении. Это очень важное тело. Ему, я говорю, во-первых, вот его пытаются упростить до предела. Во-вторых, его пытаются, вообще говоря, исключить вообще из рассмотрения. Да? То есть душу выставить там на первый план или еще что-нибудь там, минуя причинное тело, оставив ему только, вот я говорю там это, исполнителя наказаний, да, роль такой, исполнителя наказаний. Вот вам нужно четко увидеть, что это есть то, что вам позволяет различать уже явно ложь, правду, кривду, обман. Я говорю, лицемерие,
эти вот там всякие эти штучки, когда мимикрирует кто-то под кого-то. Это и есть работа причинного тела. И вот на этом заканчивается набор тонких тел человека, человеческого организма. Что значит тонкие тела? Это те тела, которые при смене мерности, то есть при каком-то, ну, вольном или невольном разрушении, да, грубых оболочек, все, что накоплено этим существом в процессе жизнедеятельности, еще раз говорю, жизнедеятельность – это не то, что вот представлено, опять же, в науках, в той же самой медицине, как всякие процессы, так сказать, там, переработки, например, организмом какой-то пищи и высирание их. Это вот жизнедеятельность типа организма. Вот нифига подобного. Жизнедеятельность – это все, что делает человек. То, что позволяет видеть в виде результатов его деятельности, это все жизнедеятельность человека. Так вот, все, что накоплено в процессе жизнедеятельности человека, сохраняется в тонких телах, они не умирают при смене мерности и позволяют весь накопленный опыт передать, во-первых, в общий банк памяти, банк данных под названием родовая память или сознание, совместное знание всего человеческого рода, и позволяют воплотиться, возникнуть на Земле в других грубых телах. Дают такую возможность воссоздать себя еще раз в другом времени и в другом пространстве, в этой Вселенной. Вот что такое тонкие тела. Это те тела, которые и показывают вечность жизни человека. Человек вечен просто по причине собственного устройства. Он не бессмертен. Смертности он подвержен. У него может произойти смена мерности. Но она касается только грубых его тел. Тонкие тела вечны. Они в другом времени присутствуют. И они суть. То, что позволяет искре, ну, вследствие каких-то там, ну, неправильных там событий, да, то есть вот, ну, убили, так сказать, да, там человека, ну, как-то насильственно лишили его жизни, позволяет не потерять весь опыт, накопленный в процессе жизнедеятельности, и возможность еще раз пройти обучение в другом теле, в других грубых телах. Дальнейшие оболочки мы будем называть грубыми оболочками. И первой же грубой оболочкой будет тело ментальное. Как его называют? Тело мыслей. Или тело, где располагается сознание. Ну и туда еще напихивают память, напихивают подсознание. В общем, дофига что туда напихивают. В уровень ментальный. Как это? Ментал. Вот в ментале я нахожусь. Это тело, обслуживающее процесс мышления в действительности. И об этом процессе мы с вами еще будем дальше говорить. Пока мы просто осознаем и примем, что тело ментальное – это тело, обслуживающее процесс мышления. Это же тело отвечает за процесс обмена грубых тел и тонких тел. То есть мы способны осознавать то, что чувствуем. То есть мы способны осознавать на ментальном уровне, ментальным телом, то, что поставляет душа и причинное тело. Мы способны осознавать то, что нам говорит причинное тело, о развлечении, да, добра и зла, о развлечении там, о плохого и хорошего. больного и здорового, ложного и правдивого. Это все способно осознавать ментальное тело. Но всего лишь осознавать. То есть это некое зависимое тело, зависимое от тонких, но в то же время осуществляющее четкую связь между тонкими и грубыми телами. Ментальное тело очень важно. Поэтому, когда, например, человек лишается, там, например, головного мозга по какой-то причине, да, он сохраняет способность как-то двигаться, так сказать, там, спинной мозг ему позволяет это делать, но он теряет способность воспринимать мир адекватно. То есть он теряет способность обмениваться со своими тонкими телами, которые поставляют ему все данные об окружающем мире и внутреннем мире. Ментальные процессы происходят ментальное тело по сути располагается во всей нервной ткани человеческого организма, не просто в головном мозге. Человек мыслит спинным мозгом, но думает, обрабатывает данные всей нервной тканью человеческого организма. Поэтому он способен думать животом, он способен думать сердцем, но это не в том деле, что у него сердце там думает, а у него очень большое сосредоточение нервных клеток как раз в районе грудины, там мощнейший нервный узел. Он может думать сердцем поэтому. Еще раз говорю, уточняю, что это не само сердце думает, а то, что рядом с сердцем располагается в виде нервной ткани. Он способен думать нервными окончаниями рук, ног, языка. Все это он способен делать. И это все позволяет ему делать ментальное тело. Это все есть, еще раз говорю, обмен с тонкими телами. Это такой коммуникатор, позволяющий действовать тому, что потом уже в этих неправильных всяких науках стало называться сознанием, подсознанием, сверхсознанием, процессом мышления, как они называют. Это все. А, воображение еще, всякие там вот эти самые творческие устремления. Вот это все как начало там плодиться и размножаться в этой науке, в иллюзорных мирах, все это стали вешать вот на уровень ментального тела. Это тоже мы потом с вами увидим. Нам сейчас важно осознать саму суть, да, устройства человека вот на уровне тел пока, в отношении того, как это в действительности существует. Не в каких-то вот этих реальностях, да, и науках, а в действительности. Что и за что отвечает каждое тело. Следующее тело. Тело астральное. Это тело, которое обеспечивает связь рецепторов человеческих, то есть того, что неправильно называется чувствами, а на самом деле органы чувств есть у нас, да? Вот те, которые нюхают, чувствуют тактильно, кожа, да, видят, как мы там говорим, зрение наше. Соответственно, слух, зрение, вкус, обоняние, осязание. Вот все это, обработка вот всех этих данных от рецепторов, то есть от кожи, от глаз, от ушей, от носа, от языка, за обработку этих данных несет ответственность астральное тело. Астральное тело. Тело чувств. И никаких там всяких астральных путешествий, и путешествий в астральном теле где-нибудь в абастральных там еще мирах, ничего этого нету. Все эти абастральные путешествия происходят в теле ментальном. Забудьте о том, о связи, вот этой неправильно установленной связи между астральным телом и астральными путешествиями. Это все абсолютно разные вещи, и это все ассоциативные связи, искусственно установленные неправильным, как бы заведомо ложным информационным полем, процессами там воспитания, образования, там чего угодно. Итак, еще раз говорю, это тело чувств, вы прямо так его и себе зафиксируете. То, что позволяет нам
чувствовать на уровне грубых тел. Тут еще раз говорю, все данные о том, как устроен внешний мир и внутренний, вам поставляет душа. Но то, как происходит обработка данных от явно существующего мира, оно уже не всегда действительно. Потому когда мы нюхаем что-то, мы же можем обознаться в нюхании, да? Вот нас пытаются обмануть, кто-то забивает запах пота духами, и мы уже думаем, что он, ну, нормальный, там, как это сказать, чистый типа. То есть вот пытаются обмануть всегда наши органы чувств. И вот они, понимаете, в чем беда-то? Вот то, за что отвечает астральное тело, вот за эти рецепторы. Эти рецепторы можно уже обмануть, чем и пользуются создатели всяких реальностей. Их можно обмануть, душу обмануть невозможно. А вот астральное, как бы, тело обмануть можно, и этим пользуются, потому что это тело грубое. Точно так же, как можно обмануть ментальное тело, да? Оторвав его от данных, которые идут от тонких тел, за что он отвечает, и переведя его внимание на те данные, которые поставляются уже астральным телом, обычными чувствами, да, глазами. То есть человек начинает верить тому, что читает, то есть видит глазами. И перестает верить тому, что ему поставляет душа. Таким образом происходит. То есть грубые тела можно обмануть, потому что они грубые, потому что они смертные, потому что в них уже живет страх смерти. Они уже знают, что они не вечны. У них есть как бы ограниченное время существования, и тут можно уже зародить страх смерти. В отрыве от тонких тел возникает страх смерти. В контакте с тонкими телами, естественно, никакой страха смерти нет. Но в отрыве возникает. Поэтому вся задача, да, образования, воспитания и вот этой вот системы подчинения человека, решения его самостоятельности, ответственности, подчинения кому-то другому в качестве раба, да, все эти системы устроены так, что они разрывают связь тонких тел человека и его грубых тел. И выводят на первый план именно грубые тела. Потому, соответственно, вот у нас есть 5 органов чувств, у нас есть 5 первичных потребностей, товарищем Маслоу, зафиксированными. И все теперь все заучивают, что без удовлетворения этих 5 первичных потребностей невозможно удовлетворение более высоких. То есть никаких творческих устремлений не может быть, если человек не поебался. Или если он лишен сна. Или он лишен пищи. Все, пиздец, у него ничего больше не может быть. Его надо обязательно обеспечить пищей. Обязательно обеспечить блядью. Но никак по-другому никак. Вот таким образом устроена система управления. На базе разрыва связи между тонкими телами и грубыми телами человека. И фиксации его на данных, поставляемых органами чувств. То есть обман главный происходит на уровне именно ментального и астрального тела, а первичный на уровне именно астрального, потому что именно чувства обманываются в человеке. И дальше ментальное тело, обрабатывая данные этих чувств, переставая обрабатывать данные души, да, тоже начинает обманываться. Итак, астральное тело, еще раз повторяю, тело чувств, тело, которое обрабатывает данные от рецепторов, которые ощупывает явный грубый мир. Как это называется? Реальность. Как это там определение Владимира Ильича Ленина? Это объективная реальность, данная нам в ощущении. Это материя, да? Вот это материальный мир. Реальность уже, обращаю внимание. Но об этом мы тоже поговорим в следующий раз. Реальность, реальность, действительность. Сегодня мы говорим, и скоро закончим уже, говорим об устройстве тел человеческих. Следующее тело. Тело эфирное или энергетическое. Там по-разному его называют. Я его больше, ну как бы, мне более как бы близко название его защитным телом, телом иммунитета. Это тело, защищающие физическое тело с использованием данных, поставляемых телом астральным. То есть на базе того, что поставляет органы чувств. Вот если поставляет органы чувств, что больно, например, горячо, да, горячо, именно эфирное тело, энергетическое тело, дает сигнал отдернуть руку от того, что горячо. Это вот уровень эфирного тела. Это уровень, ну, если угодно, инстинктов. Вот иммунитет, это что такое? Это инстинкт, позволяющий защититься от любого воздействия, да, вредоносного. Так вот, инстинкты живут как раз в районе эфирного энергетического тела. Почему оно называется энергетическим? Потому что на то, чтобы среагировать адекватно и быстро, необходима энергия. Необходима сила. Необходим запас этой силы. Поэтому у человека, у которого разрушен иммунитет, он подвержен любым заболеваниям, и он не способен адекватно реагировать на любые внешние угрозы. Это не только касается атаки каких-нибудь вредных бактерий, как нам говорят, или вирусов. Об этом мы тоже поговорим. О том, что такое бактерии, что такое вирусы. Но тоже в следующий раз. Не только на атаку вот каких-то там микроорганизмов и на какие-то заболевания перестает человек адекватно реагировать, когда у него разрушен иммунитет. Он перестает реагировать на любые атаки. Ментальные, астральные. То есть он перестает адекватно воспринимать данные, которые поставляются. То есть он полностью становится управляемым. Потому человека с детства, с самого начала начинает пичкать прививками, чтобы разрушать это тело, чтобы он перестал адекватно воспринимать и внешнее, и внутреннее, вообще все перестал адекватно воспринимать. Выбить его из действительности и заставить его подчиняться тому, что ему говорится о реальностях. Вот очень мало кто говорит об этом, но именно эфирное, именно энергетическое, именно защитное тело есть первичный барьер, который пробивают для того, чтобы управлять дальнейшим человеком. Это именно первый барьер, который пробивается. Потому прививки, потому антибиотики. Как ребенку? У него простуда, антибиотики. Воспаление легких, не дай бог, да? Антибиотики! Всю микрофлору внутри уничтожить нахрен! Болезнетворную. Все уничтожить. Уничтожить возможность адекватного восприятия тех данных, которые поставляются органами чувств. Астральным телом. Ну и последнее, наше с вами любимое, единственно существующее в реальности физическое тело. Ведь все остальные тела у нас, но существуют только за деньги, да, то есть там астральные путешествия, осознанные сновидения. Нужно же научить за деньги, так сказать, там осознанный выход из тела за 3 дня. Кто там у нас этим? Товарищ Радуга этим занимается. Ну еще много там кто тем занимается. Вот тем, что к физическому телу не имеет отношения. А физическим телом у нас занимаются врачи, да? Которые у нас анализы берут, соответственно, назначают всякие назначения. Ну и дальше мы уже попались. То есть физическим телом занимается у нас наука и медицина. Потому физическому телу вот в недействительности, извините, пиздец. Ну, тут других слов нету. Физическое тело – это вот крайняя оболочка, да? Это уже последний предел, который позволяет уже действовать вот в этом самом действительном мире, куда мы с вами пришли на обучение. То есть это как раз то, что последний форпост защиты нашего «я», нашей искры, частички Всевышеня, от воздействия грубого, зависящего от времени воздействия, там, среды, так скажем, да? Это не означает, что в действительности человек в физическом теле живет в агрессивной среде. Ничего подобного. Он живет в среде, имя которой Любовь. Так Всевышний создал. И все наши тела, человеческие, живут в этой великой среде под названием любовь. Почему и говорят, что там Бог – это любовь. Любовь – это та среда, которая питает человека, которая ласкает человека, которая является проводником того, что от Бога идет в качестве покровительства, водительства и учительства. Вне этой среды человек жить не может. В создании этой среды принимают участие высшие существа, которые дают приют человеку. И первой в числе этих существ будет Земля-матушка, которая дает то, что человек первично чувствует как любовь всего окружающего. Потому так важно человеку жить на земле. Потому что только на земле он может почувствовать эту любовь, эту среду своего обитания. Нигде в другом месте он не может ее почувствовать. А значит, нигде в другом месте он жить не может. В любой другом месте, где он лишен связи с землей и, соответственно, с любовью, с Ладой Матушкой, везде он будет не жить, а умирать. Потому городоид, эволюционоид, человек разумный, хомик всякий, сапиенснутый, жизнь его состоит из набора отрезков, в конце которых смерть в соответствии с статистикой средней продолжительности жизни. Поэтому есть там целые учения философские, эти, которые любят мудрость во всяких извращенных позах, да? Это любители мудрости, философы. Есть целое направление в философии, которое главным утверждением которого является, что вся жизнь человека – это подготовка к смерти. Это не жизнь человека. Это жизнь нелюди, нежити. Потому что человек – существо вечное. Ему все условия для жизни созданы. И только для того, кто отрывается от этих условий, за счет своих личностных устремлений, за счет каких-то приверженности каким-то идеям, других личностей, только когда человек подчиняется чему-то чужому, он становится смертным, и вся жизнь его превращается в подготовку к смерти. Вот это наши 9 тел, данные человеку по рождению, данные любому представителю человеческого рода, рождающихся на планете Земля, на матушке Земля, данные по рождению. А уж вот то, каким образом он распоряжается в дальнейшем этими дарами, зависит от многих причин. И самое важное, чтобы сохранить эти дары и начать жить по-человечески, самое главное – это не терять связи внутри вот этой матрешки своей великой, да? Не терять связи со своим «я», основой всего человеческого организма, искрой Божьей. И, соответственно, не терять связи со Всевышним. Это самое важное, что может спасти человека и вернуть его в человеческое состояние. Естественно, большинство из нас, будучи уже взрослыми, как нам говорят, да, а это уже прошедшими свой определенный кусок пути, на пути к смерти, нам необходимо совершить некие усилия, чтобы вот эти последствия своих великих деяний на пути к смерти ликвидировать и вернуться на путь истинный, на путь вечной жизни, служения Всевышнему, земле матушке, богам родным и своему роду человеческому. Вот на сегодня все. Как бы первая часть у нас закончена. Дальше мы продолжим изучение человека, как он есть, как он создан, как устроен, как действует. Мы продолжим это изучение. Эта тема тут не на одно занятие. Скорее всего, там занятие на 3-4 будет у нас, посвященное тому, что есть на самом деле человек. А без того, чтобы это принять, не просто осознать, а прочувствовать и принять, двигаться дальше в каком-то понимании и чувствовании совсем другой жизни, бессмысленно совершенно. Все, всем добра. Записи останавливаю. До новых встреч.